Глава третья. У врат. Нам потребовался час, чтобы сложить погребальный костер. Деревьев вокруг было много, и секира де Лера поработала на славу. Да и остальные ненамного отстали от карлика. Теперь груда дров, на которую положили Миралису, не уступала размерами погребальному костру, который мы сложили, когда умер Эл. Рядом с эльфийкой лежали ее скаш и лук. Эграсса оставил себе только колчан. Когда эльф подвел нас к Миралисе, никто не поверил, что эльфийка умерла. Казалось, что она просто спит или отдыхает, закрыв глаза. Никаких ран, кольчуга из голубоватой стали осталась целой. И лишь когда мы подняли девушку, чтобы отнести на костер, из ее правого уха вытекла одна единственная капелька крови. Миралису убило ее же шаманство. В тот момент, когда под напором Хасанкора лопнула и разбилась магическая стена, лопнула и разбилась нить жизни эльфийки. Принцесса Дома Черной Луны полностью вложила себя в магию, и сила отката заклятия не оставила ей никаких шансов остаться в живых. Когда волшебное пламя костра превратилось в дикого ревущего дракона, грозившего сжечь луну и звезды, а Миралиса навсегда скрылась в рыжих языках пламени, Эграсса запел погребальную песню. Огонь яростно ревел, принимая душу Миралисы, провожая ее в свет. Но голос эльфа перекрывал этот рев. Отблески костра плясали на лицах воинов, молчаливо наблюдающих за беснующимся пламенем. Халас и Делер сейчас казались братьями, оба мрачны и молчаливы. Алистан Маркаус крепко стиснул зубы и сжал кулаки. Как всегда, бесстрастный угорь. На его лице ни тени эмоций, лишь в глазах цвета стали плещется усталость. Фонарщик опирался на Биденхандер и с прищуром смотрел в огонь. Кликли, рыдающий в три ручья и размазывающий слезы по щекам. И я. Какой? Наверное, опустошенный. И очень уставший. Сейчас мне не хотелось ничего. Кликли. «Прекрати рыдать», — Эграсса закончил песню. «Я не рыдаю», — сдавленно прохныкал гоблин, стараясь скрыть от нас свои слезы. «Я что, не вижу?» «Говорю же, что не рыдаю, значит, не рыдаю». Она знала, что делала. Утешься тем, что не продержи кузина стену так долго, мы все стали бы мертвецами. Но она истинная дочь Дома Черной Луны и сделала это, чтобы мы завершили то, зачем сюда пришли. У нас, эльфов, совершенно другое отношение к смерти. Она погибла не зря. И хватит об этом. Гоблин поспешно кивнул и высморкался в огромный носовой платок. Мы продолжили путь, когда от костра остались лишь одни угли. До рассвета оставалось не больше 2 часов, и Эграсса, не считаясь с усталостью, вел нас вперед. Я до сих пор не верил, что мы потеряли Миралису. Кто угодно, но только не она. Я чего-то считал, что с ней мы дойдем до самого конца, но, как говорится, человек предполагает, а боги располагают. Пепельноволосая эльфийка с вечно вежливой полуулыбкой на истине черных губах и загадочными желтыми глазами навсегда ушла от нас, исчезнув в огне. Теперь мы продвигаемся к Храдспайну лишь благодаря знаниям эльфа и в меньшей степени гоблина. Не будь их с нами, отряд заплутался бы в лесах и нипочем не нашел бы могильники, даже будь они в 100 ярдах от нас. С гибелью Миралисы мы понесли еще одну невосполнимую потерю. Практически лишились магической защиты. Да, Эграсса кое-что умел, но это кое-что ограничивалось поверхностными знаниями, которыми обладает любой из правящей семьи Дома Темных Эльфов. Эльфийка тоже не являлась полноправной шаманкой, но ее умения были не в пример глубже, чем у Эграссы. Был, конечно, еще Кликли, несостоявшийся ученик деда-шамана. Но ему в этом вопросе вообще не стоило доверять, иначе можно оказаться с поджаренными пятками в самый неподходящий момент. У нас уже были прецеденты, когда, благодаря гоблинским знаниям магии, отряд едва не отправлялся к богам. Лично мне больше рисковать не хотелось. Когда мы покидали пепелище погребального костра, гоблин вытащил из тела расчлененного Хасанкора метательные ножи и напоследок зло пнул отрубленную голову. Я поднял брошенный чудовищем мешок. Сейчас Кликли плелся впереди меня и все еще продолжал хлюпать носом. «Ты как?» — участливо спросил я у гоблина. «В порядке», — гнусаво сказал он и украдкой вытер слезы. «В полном порядке». «Мне тоже жаль, что она погибла». «Угу. Почему так происходит, Гаррет?» «Не знаю, дружище. Из меня не очень хороший утешитель. На все воля богов». «Богов? Эта шайка существует здесь только благодаря тому, что какой-то танцующий создал этот мир и разрешил им здесь поселиться». Он вздохнул. «Ладно, не будем об этом». «Танцующий. Это мое проклятие. По словам Гоблина, я тоже танцующий в тенях. По крайней мере, так говорит знаменитая книга пророчеств гоблинских шаманов. Не знаю, с чего он взял, что я танцующий, первый за последние 10 000 лет, но доказывать гоблину, что ты не баран, все равно, что заставить солнце повернуть вспять. Ни первое, ни второе невозможно. Так что иногда Шут называет меня «танцующим в тенях». Я полмесяца пытался вытрясти из него, кто же такой этот танцующий и что ему следует делать. Наконец проклятущий маленький мерзавец сдался и выдал старую байку своего придурковатого племени. Вроде бы раньше существовал мир хаоса, первый и единственный мир Вселенной, в котором и жили люди. Некоторые из них обладали странными свойствами творить новые миры. Для этого нужна была любая тень мира хаоса. Таких людей прозвали «танцующими с тенями». Они строили тысячи тысяч миров и в итоге достроились до того, что в мире хаоса почти не осталось этих чудодейственных живых теней. И хаос умер. Но суть не в этом. Просто если гоблинская теория не врет, то и наш мир сотворил кто-то из танцующих с тенями. Парень, видать, был немного безумен, иначе отчего наш мир вышел таким припоганейшим? Что до меня, так я никаким танцующим себя не ощущал, чего бы там ни толдычил Кликли. Хотя было бы неплохо создать собственный мир, где появятся горы золота и не будет сволочных стражников, их охраняющих. Но тут я ничего не могу поделать, так как для создания нового мира нужны тени хаоса. А, тьма! Кто разберет эти гоблинские предания? Эграсса неожиданно вскинул вверх руку, призывая остановиться. Еще один едва заметный жест, и все потянулись за оружием. Эльф, с наложенной на тетиву стрелой, сделал шаг вперед и в сторону, пропуская воинов. Тропа привела нас на небольшую лесную поляну. Здесь находились двое. Хасанкор, распоротый от шеи до паха и выпотрошенный, словно рыба на рынке, и разорванный человек в сером плаще. Ноги и нижняя часть туловища лежали рядом с Хасанкором, а верхняя половина оказалась отброшенной на несколько десятков ярдов. «Оба мертвы», — заключил Алистан Маркаус, вгоняя меч в ножны. «Как же несет от его потрохов!» — скривился Халас, закрывая рот и нос рукавом рубахи. Гном прав. От мертвого Хасанкора воняло похуже, чем от сотни разлагающихся на жаре мертвяков. «Да», — протянул фонарщик, — «знатно парень тварь выпотрошил. В одиночку прибить флейту — это даже не сказка, это...» «Легенда», — подсказал воину Угорь, внимательно рассматривая место, где произошел бой. «Прибить-то он прибил, но посмотрите на следы Эграсса». «Да, он спорол ему брюхо вот этим». Эльф держал в руках черное копье незнакомца. Но его это не спасло. Даже смертельно раненое чудовище опасно. Умирая, он успел разорвать человека на две половины. «Один удар на один удар», — пробормотал Угорь, разглядывая примятую траву. «Ты о чем?» — спросил милорд Алистан. «Каждый из них нанес всего лишь по одному удару, милорд. Вот видите эти отметины на траве? Хоть я и не кот, но вполне могу разобраться. Все закончилось очень быстро. Человек шагнул, ударил снизу вверх и вывалил флейте все потроха. Он должен был быть очень быстро, чтобы совершить такое. Двигаться столь же проворно, как и Хасанкор, не веря словам Угря, сказал Делер. Люди на такое не способны. Ты видел, с какой скоростью этот серый пробежал мимо нас? И видишь, что он сотворил с тварью? Так какого же рожна тебе еще надо?» — спросил у Делера Халас. «Не знаю», — неохотно буркнул карлик. «Просто что-то не верится». «Но это так», — продолжил Угорь. «Парень убил тварь, но с Хасанкором он встретился впервые, и незнание повадок чудовища его погубило. Он думал, что нанес смертельную рану и потерял бдительность. Флейте, прежде чем умереть, хватило секунды, чтобы разорвать своего убийцу». «А ну-ка, Делер, рубани с его башки рога». Халас задумчиво поглаживал рукоять любимой мотыги и смотрел на мертвую тварь. «Чего?» — удивился карлик. «Того! У тебя в руках секира или палка? Руби ему с башки рога!» «Зачем забери меня тьма?» «А затем? Знаешь, сколько стоят рожки Хасанкора?» «Не знаю. Их еще никому не продавали». «Во-во! Именно что не продавали. Они бесценны. Вот и думай, сколько нам золотых за такое чудо тот же орден Горион в бездне отвалит. Представляешь, купим сотню бочек самого дорогущего эльфийского вина, ту же янтарную слезу, к примеру».
«Лопнешь, халас», — подтрунил над гномом фонарщик.
«Не лопну. Я же не только для себя куплю. Отвезем к одинокому великану. Пора забить наши погреба хорошим вином».
«Великану, говоришь?»
«Вино, говоришь?»
«Что же, давай попробуем». Делер поплевал на ладони и взялся за секиру.